1951 году, летом, я как раз заканчивала третий курс педучилища. Иду, кончила экзамены, иду по деревне домой. Встречаются у меня женщины. «Таня, у тебя отец пришел?» «Правда, что ли?» «Да». «Хорошо». «Иду, иду, а сердце так тревожится, тревожится. Какой же мой отец теперь-то?» Я помнила его статного, красивого священника, который брал меня на руки, прощался со мной. И вот я вхожу в дом. Что же я вижу? У стола на стульчике сидит пожилой мужчина, обритый наголо, ни усов, ни бороды, очень бледный. Только голубые глаза, широко раскрытые, вопрошающе смотрят на меня. Я так и остановилась на пороге. Одет в брюки, сверху какая-то стиранная-перестиранная курточка. «Папа, это ты?» Он говорит, «Я». «А ты Таня?» Говорит, «Да, я Таня». А я девушка, перед ним стою 18 лет. Вот таким я увидела отца. Мама пришла с огорода, стала готовить обед. А мы молчали, смотрели друг на друга и молчали. Что можно было сказать? Не знаю. Сердце готово было у меня из груди выпрыгнуть. И тут открывается дверь, входят двое. Председатель сельсовета, я уж не помню сейчас его имя, кто это был, и наш участковый милиционер. Спиранский, документы. Он достает из кармана документы. А что у него было? У него была единственная справка, которую им выдавали, когда они кончали заключение из лагерей. Справка о том, что он освобожден. «Ну, ты знаешь, тебе только сутки можно здесь находиться. 24 часа и не минуту больше». «Я знаю», — ответил смиренно отец Николай. «И не вздумай ходить на кладбище, служить там по своим родичам. Не тревожь тут наших колхозников, не мути их». «Хорошо, не буду. Чтобы завтра тебя здесь не было». И ушли. Мы сели за стол, есть, тут уж. У меня и слезы, и боязнь, прям тревога. «Папа, куда ж ты завтра пойдешь?» – спрашиваю. Он говорит, «Поеду искать себе место». «Какое место?» «Службы». «Опять пойдешь служить в церковь?» «Да, буду служить». «Да ты что? Да тебя опять заберут. Да нас-то вот опять. Да ты что, папа? Ты образованный человек. Неужели ты не можешь найти себе другую работу? Секретарскую. Да ты можешь быть и вести какую-то счетоводческую какую-то работу. Ты же образованный человек». А он посмотрел на меня так внимательно, в упор, и говорит, «Ты хочешь моей смерти?» Я говорю, «Да что ты, нет. Если я встану к престолу, я буду жить. А если я лишусь этого, то я скоро очень умру. Я очень больной человек». Я говорю, «Ну тогда как хочешь, папа. Иди, иди, нет, я твоей смерти не хочу». Все, на том разговор наш об этом закончился. Всю ночь папа с мамой проговорили в кухне. Но я тоже лежала, не спала, а на утро они собрались и пошли на кладбище. Я не смела даже с ними пойти на кладбище. Я боялась, как бы не передали в училище. Они сходили на кладбище, папа его, отец Стефан, похоронен в ограде церковной. Там еще в 51-м году еще была его могилка, холмик небольшой. Ну, конечно, крестов никаких не было. Папа с мамой постояли у могилок своих родных и взял он через плечо котомочку. Котомочка, такой мешочек был завязанный веревочкой. Веревочку через плечо в этой же курточке, потому что одеть было нечего. Все его полукафтанья, все его рясы за эти 14 лет были перешиты. Мне на платьице, на брючки моим братьям. Ничего не осталось из одежды. И так он в этой своей тюремной одежде пошел из Шарапова, из родного села. Куда пошел? Не знаю. Мама мне сказала, что он поехал во Владимирскую область. Там, в селе, он туда же брал и направление, что он не едет в Московскую область, а он едет во Владимирскую область. И вот там в одном селе жила его сестра старшая. Она была замужем также за священником отцом Алексеем Грацинским. И вот эти Грацинские там служили и жили. Отец Николай частенько бывал в этой семье и кое-когда помогал, сослуживал отцу Алексею Грацинскому в храме. И народ его там помнил, знал. Он надеялся, что когда он туда приедет, то люди, прихожане, помогут ему устроиться в этой церкви. Он будет восстанавливать закрытую церковь, но только чтобы ему дали вот это место. Хотелось ему туда. А вот позже в документах мы прочитаем название этого села. Ну и действительно, когда он приехал, собрались люди, прихожане, и написали заявление с просьбой, чтобы владыка Владимирский и Суздальский дал разрешение на служение отцу Николаю Спиранскому в этом селе. Заручившись этим письмом, такой радостный отец Николай прибыл к владыке на прием. Владыка принял его, можно сказать, строго, посмотрев его документы, сказал: «Нам такие не нужны». Отец Николай был, конечно, ошарашен такими словами. Какие такие? Такие те, которые не изменили своей вере, не изменили своему предназначению. Вот, пусть, да, был заключенный 14 лет, но он остался верен всему тому, чему он учился, верен Богу. Он крепок в вере, почему же он не нужен? Ну, что делать? Повернулся отец Николай и из Владимирской области поехал в Рязанскую епархию. А вот в Рязанской епархии, в Рязани в это время был архиепископ Николай, владыка Рязанский и Касимовский архиепископ. Вот он встретил, наоборот, отца Николая очень хорошо. Он встретил его очень радушно, очень ласково, доброжелательно. И как раз вот в это время у них освобождалось место в Ордавьеве, Рязанской епархии Касимовского. Тогда это был Елатомский район, это ныне сейчас Касимовский район. Вот в этом Ордавьеве осталась без священника церковь Владимирской Божьей Матери. И вот тут же владыка Николай дал направление отцу Николаю Спиранскому быть настоятелем в Ордавьеве в храме Владимирской Божьей Матери. Обрадованный священник приехал в Ордавьево, устроился на жительство у одной старушки, одинокой бабы Арины, в домике, на квартиру, как говорится, поступил. И начал свое служение в этом храме. И там он служил до конца дней своих, покуда не скончался. Таким образом, отец Николай, Николай Стефанович Спиранский, митрофорный протоиерей, он за всю свою долгую священническую жизнь служил в двух церквах. Значит, Троицкой, Свято-Троицкой церкви села Шарапово и Владимирской Божьей Матери села Ордавьево Рязанской области. Вот, конечно, здесь, уже в Ордавьеве, когда мы приезжали к ним погостить на лето, тут уже я понаблюдала, каким священником был мой отец. Раньше я его, конечно, не знала. Он был в лагерях. Я выросла без него. А вот в Ордавьеве первое мое впечатление о нем как о священнике было в 1952 году зимой. Это было примерно 16 января, накануне крещения. Я пришла к ним пешком за 40 километров на каникулы после сессии. Тогда не ходили ни автобусы, ничего. Бывало, летом по реке можно было на пароходе к ним туда приплыть. А зимой на чем? Только пешком. 40 километров из Меленок я шла пешком. Конечно, очень устала. Спать меня положили на палатях. И вот утром рано меня разбудил вроде какой-то полушепот, какое-то тепло, какой-то свет, благодатная какая-то обстановка. Я свесила голову с этих палатей, что же я увидела? Перед иконами в красном углу стоит мой отец со свечой в руке, лампады горят, а он читает правила. Он собирается в храм с утра, и он читает свои правила, которые положено читать священнику и утром, и вечером. Я тихо, как мышка, прислушивалась к его словам. Все спали. И бабушка Арина спала на печке, и матушка Любовь спала у себя на диванчике. А папа молился. И вот тут я впервые почувствовала, что значит благодатная молитва. Как она влияет на все окружающее. Сейчас вот мне, например, там говорят некоторые женщины: «Хорошо тебе жить, Татьяна Николаевна. Ты живешь в намоленном доме». Что значит намоленный дом? Да, вот это очень даже мне стало понятно, когда я наблюдала вот это моление моего отца, готовящегося к служению божественной литургии. А дальше уже я наблюдала его везде, и в храме. Когда он служил, многие люди говорили об этом и до сих пор вспоминают. От него вот исходил какой-то свет, он светлел лицом. И служил он очень торжественно, как-то вот благодатно. Он был очень строгим исповедником. Исповедовал он всегда отец Николай по одному. Вот после я часто наблюдала общую исповедь. А он всегда, и тогда, в те годы, он исповедовал по одному. Хотя было тяжелое время. Он служил, ведь было как раз еще вторичное гонение, хрущевское гонение на церковь было в начале 60-х, в конце 50-х. В те годы очень большие налоги давали на церковь. И мы, когда приезжали, он, бывало, заставлял нас собирать эти рублики, пятачки, трешки. Ведь крестьяне, колхозники деньги-то почти не получали. Платили-то им этими палочками, они зарабатывали трудодни. Вот, денег было мало. И он набирал на налог церковный вот этими трешками, пятерками. Хорошо, когда беленькие попадались, десятки, двадцатики, вот это вот. И мы собирали рубликами, а потом меняли эти, ходили такие заверточки в магазин на бумажные деньги. А потом уже несли эти бумажные деньги в сельсовет, платили налог. Однажды на них очень большой налог наложили, такой большой налог, что негде было ему взять, выплатить. А он боялся, что церковь закроют, если он не выплатит налог. Они продали корову, которую купили себе для поддержания. Вот, продали корову на налог. Брали взаймы, прихожане давали, слава богу. Выплатили и этот большой налог. Трудно было им жить на квартире у этой бабушки, потому что ему надо молиться. А комнатка-то одна, кухонька. Неудобно, конечно. Задумали они купить свой собственный домик, а денежек нету. Одна женщина, дай бог ей царство небесное и вечный покой, очень хорошая была Ершова Анна, я ее сейчас тоже поминаю, она дала им 200 рублей взаймы, и они купили маленький домик. А потом к этому домику пристроили еще одну комнату, чтобы вот мы, когда приезжаем, там отдыхали, ну и ему, чтобы было свое место для моления. Когда купили они этот домик, домик был плохонький. Вот это было в 56-м году. Домик был очень плохонький, его надо было подводить, то есть подрубать, ставить вниз покрепче бревна. Надо было прорубить окна побольше, потому что домик там такой был неважный. И он нанял плотников. Стали плотники работу работать свою. Пришли власти сельские. «Вы что, папу дом строите? Сенокос идет, а вы тут?»